Спасибо тебе, Отец. Благодарна тебе за то, что Дух Твой служит каждому из нас лично. Отец, мы верим, что приняв Твой Дух, в Свой Дух, как написано, вселюсь в них. Мы верим, что Духом Твоим мы уже обогатились всем, и мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, спасибо тебе за те способности и за те возможности, который Духом Твоим могущественно пребывает в духе каждого из нас лично. Спасибо Тебе за драгоценный Дух Господень. И мы просим Тебя, Отец, прямо сейчас помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий этот материал, это послание, мог сверхъестественно и понять и принять, что Ты говоришь через это послание. Духом премудрости и откровения направь. И помоги каждому слушающему слышать. Помоги каждому смотрящему видеть, что Дух говорит. Прямо сейчас сверхъестественно наполняй и веди каждого слушающего. Прямо сейчас Духом Твоим пусть исцеляется их душа. И душевно слепые да получают свое прозрение. А измученные Духом Твоим, да отпускаются на свободу. Прямо сейчас да приходит исцеление души каждого слушающего. И каждый слушающий, да высвобождается для того, чтобы сверхъестественно, через откровение от Святого Духа, получать исцеление души и начинать видеть, и начинать слышать, что Дух говорит. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Спасибо Тебе за то, что Твой Дух будет служить прямо сейчас. Помогай нам и видеть, и слышать, и понимать, и принимать. Несравненно больше мы ожидаем, что это послание, Евангелие, дверь воли Божия, не оставит нас прежними. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой сверхъестественно направляет нас и в мыслях, и в словах, и в действиях. Спасибо Тебе за исцеление души каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним. Спасибо Тебе за Твое помазание и за служение Твоего Духа каждому слушающему. Спасибо Тебе. И я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что будет сказано и сделано, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы ожидаем, что Ты и научишь нас, и наставишь нас, и поможешь каждому из нас не остаться прежними во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами по счету 6-я встреча, посвященная теме «Евангелие, дверь, волю Божию». Я верю, что настоящая тема формирует правильное представление об ожидании Отца от каждого из рожденных свыше. Начиная с вами с 5-й встречи, мы стали рассматривать Евангелие, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. И как мы с вами увидели, что Евангелие, которое проповедовал Иисус, было вполне конкретно. То есть это не было какое-то общее, оно было конкретное Евангелие. В чем конкретное? Давайте я кое-что обозначу. И это тезис из нашей 5-й встречи. Евангелие Бога, которое возвещал Сын Божий Иисус, он основывал на пророчествах, которые были представлены в книгах Ветхого Завета. Это важный момент. Иисус основывал Евангелие, которое он проповедовал, на пророчествах, которые были представлены в Ветхом Завете. Пророчества, представленные в книгах Ветхого Завета, были основаны на обетовании, данного Богом Аврааму. Тоже важный момент. Бог пообещал Аврааму, что в семени его благословлятся все племена земные. И пророчества – это были продолжения или составляющие реализации этого обетования. И следующее. Обетование, данное Богом Аврааму, было следствием событий, произошедших в саду Эдемском, а именно утраты духом человека, Духа Святого. Следовательно, все, о чем говорил и все, к чему вел Сын Божий, было восстановление чего? Утраченного. Утраченного. Поэтому Иисус, проповедуя Евангелие, говорил о том, что ожидал народ Израиля. А что ожидал народ Израиля? На основании предтечи или слов предтечи Господня Иоанна Крестителя, а ему было сказано, на кого увидишь Духа Сходящего, тот есть погружающий или крестящий Духом Святым. То есть народ Израиля ожидал вполне конкретное событие. Но не сколько события, сколько того, через кого это событие будет реализовываться. Что или кого ожидал народ Израиля? Народ Израиля ждал того, через кого их дух будет восстановлен с Духом Божьим. Народ Израиля читал о том, что все люди в них будут ходить в них. Да, в их представлении это было тайно, как может быть сие. Поэтому они ожидали того, через кого их духу будет доступно восстановление или воссоединение с Духом Божьим. Поэтому и Евангелие, которое проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи, оно говорило об этом. Другое дело, что фокус, начитая Евангелие, часто формируется, исходя какой-то деноминации. Поэтому иногда, читая Евангелие, мы в большинстве случаев видим спасение. Конечно, да, Евангелие в целом раскрывает спасение, да. Но послушайте, Евангелие состоит вполне из конкретных Богом направленных событий. Мы с вами, изучая Евангелие в нашей пятой встрече, обозначили первое событие, это то, кого или что ожидал народ Израиля. Воссоединение с Духом Божьим. Поэтому первая составляющая Евангелия, а Евангелие состоит из двух составляющих, это было воссоединение Духа человека с Духом Божьим. Поэтому Евангелие была такая часть, как Дух Господень. Но в Евангелии, которое проповедовал Иисус, была и вторая составляющая. Это лето Господне. На сегодняшний день вы можете услышать где-то от кого-то о Духе Господнем. Но на сегодняшний день почти ничего не слышно о лете Господнем. Хотя это такая же важная составляющая Евангелия, как и Дух Господень. Потому что именно Дух Господень реализует лето Господне. Но мы будем говорить с вами и о лете Господнем. Итак, в нашей пятой встрече мы с вами обозначили, что Сын Божий Иисус, это один из тезисов пятой встречи, есть доставка обещанного или исполнение обещанного, данного Богом Аврааму. Очень важно для себя утвердить, что то, о чем говорил, то, к чему вел, и то, что реализовывал Иисус, это есть исполнение обещанного. В Писании написано, слово, клятва, стало или воплотилось. То есть Иисус есть клятва или воплощение обещанного Аврааму. Следующий тезис, который я обозначу. Евангелие, которое благовествовал Сын Божий Иисус, включало в себя реализацию двух фундаментальных событий, связанных с Духом Господним и летом Господним. То есть миссия Духа Господня в жизни человека – это следующий тезис. Реализовать лето Господне. А лето Господне имеет конкретную, Богом определенную цель. Пока мы продолжаем с вами говорить о Духе Господне. И сегодня мы в продолжении темы Духа Господнего затронем следующий важный момент. Заканчивая нашу пятую встречу, мы с вами задались таким вопросом. Почему в большинстве случаев, когда мы читаем Новый Завет или даже послание, мы почти не видим, где бы раскрывалась вот эта важная первая составляющая Евангелия, которая проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи, а именно Дух Господень. Почему нам почти нигде не фокусируется на это такое внимание, чтобы мы осознавали важность этого? На самом деле фокусируется. Просто так сложилось, что те Библии, которые у нас чаще всего представлены без перевода определенных слов. То есть по каким-то причинам определенные слова в Библии не были переведены. Я сейчас не буду, возможно, представлять причины, но есть причины. Когда писался Новый Завет, он писался в основном для тех, кто разговаривали на греческом языке. Так же самое, когда и перевод совершался, во многих случаях перевод совершался, и не все греческие слова переводились. И есть одно из греческих слов, одно из, потому что их целый ряд есть, которое не было переведено, Но оно несет в себе именно вот эту первую составляющую Дух Господень. То есть, когда вы не переводите это слово и читаете, то вот эта составляющая Дух Господень фактически для вас не несет вот этого жизненного процесса, то есть активности не создает. Хотя, когда вы переводите это слово, вы начинаете видеть, подождите, так везде говорится об одном и том же. Везде говорится о Духе Господнем. Везде присутствует Дух Господень и его миссия, его работа, его действие. Почему я этого не видел раньше? Это слово Христос. И сегодня мы посвятим это служение именно переводу слова Христос и о том, о чем апостол Павел через откровение об этом, но не слове, а о том, что оно говорит, это слово, о том, что он говорил в Новом Завете, а именно в своих посланиях. Мы уделим этому время. Возможно, сказать, а что особенного за словом Христос? Давайте посвятим сегодня этому встречу. И пусть Дух Святой поможет нам увидеть, что за этим словом стоит. Что за этим словом стоит. И я немножко дам такого краткого определения по слову Христос. Слово Христос уходит своими корнями в древнееврейское слово Мессия. Мессия. Которое буквально означает. Послушайте, которое буквально означает тот, которого облили маслом или чем-то помазали, что-то на него нанесли. Когда же мы используем слово «помазанный» или «на кого что-то нанесли» в сочетании со словом или личностью Бога, то мы как раз и говорим о том, на ком пребывает Бог в силе Духа Святого. Как в древнееврейском, так и в греческом слово Христос и слово Мессия означают одно и то же. Они говорят о помазанном, о том, на ком пребывает Дух Божий. Слово Христос встречается в Писании, особенно в Новом Завете, 341 раз. Но я думаю, что это уже о чем-то говорит. В большинстве случаев, когда вы читаете Новый Завет, вы не переводите слово «Христос», а читаете его так, как оно представлено именно в ваших Новых Заветах. И в какой-то степени вы лишаете себя первой важной составляющей или откровения о первой важной составляющей, которой говорится «Дух Господень». В Писании греческое слово «Христос» и еврейское слово «Мессия» говорят об одном и том же. Говорят об одном и том же. О Божьем назначении через помазание. То есть в связи с Иисусом, а мы именно с ним будем это связывать, говорится о чем? О Духе Божьем, вы и на Сыне Божьем Иисусе. Потому в отношении Его используется слово Христос. Но заметьте, что слово Христос употребляться к Нему не стало сразу. Это слово стали применять к Нему именно после того, как Он был крещен в Иордане, именно после того, как на Него сошел Дух Господень. До этого Иисуса, вы даже читая Новый Завет, можете заметить, называли сыном Марии и Иосифа. Именно после событий, которые произошли на Иордане, его стали называть Иисус Христос из Назарета. А так до этого его называли Иисус, сын Марии и Иосифа. Поэтому помазание или слово Христос – это то, о чем Иисус проповедовал. Чаще всего слово «Христос» в отношении Иисуса мы слышим как фамилия. И в большинстве случаев, кстати, многие об этом думают, что это фамилия. Или титул, или его положение, или его значение. На самом деле нет. Если вы не переводите слово «Христос», то вы и не понимаете, о чем идет речь, когда применяется апостолом Павлом слово «Христос». Потому что апостол Павел, используя слово «Христос», в разных контекстах ставит его в разных словосочетаниях. Христос Иисус, Иисус Христос, просто Христос или просто Иисус. Если вы не переводите это слово, то вы даже не понимаете, почему он так делает. Хотя он пишет к участникам Завета, к тем, в ком пребывает Дух Господень. И в целом он раскрывает работу или миссии Духа Господня в рожденных свыше. Если вы читаете и читаете не переводя, то вы даже и не понимаете, что именно Дух Божий делает или о чем говорится о работе Духа Божьего в контексте этого послания. Поэтому, когда Иисус пришел на землю и принял помазание, принял Дух Божий в силе Духа Святого, то он начал проповедовать то, о чем он принял. То есть, когда мы слышим слово «Христос», это то, чему Бог, что Бог являл через своего Сына. Это то, кого Иисус представлял, это тот, кто будет доступен. То есть, слово «Христос» в переводе с греческого имеет вполне конкретное назначение. Если вы, опять-таки, не переводите, у вас создается впечатление, что это титул, фамилия или что-то, что должно было просто быть прилагаемо к Сыну Божьему. Давайте немножко поговорим о Сыне Божьем до его погружения в Иордан. Тогда вы будете в целом понимать важность этого слова или что оно несет в себе для вас. Скажите, брат Лев, подождите, я же не Христос. Я знаю, я сейчас хочу, чтобы вы правильно поняли. До Иордана, до того, как Иисус был крещен в Иордане, его называли сын Марии Иосифа. До того, как вы были рождены свыше, вас называли язычник. Увидели момент? После того, как вы родились свыше, вас стали называть христианин. А Иисуса, после того, как он был крещен в Иордане, стали называть Христос. Подождите, что изменилось в вас и что изменилось в нем? На него сошел Дух Господень. А у вас вошел Дух Господень. То есть и то, и другое событие, и то, и другое слово абсолютно не делает ударение на самого человека. Оно делает ударение на того, кто пришел в дух человека. Или кто облег человека, в данном случае в отношении Иисуса. Поэтому хочу поговорить немного об Иисусе до того, как он был крещен на Иордане. До тех событий. От кого Иисус, Сын Божий, получил свою физическую плоть? От Марии. Получив свою физическую плоть от Марии, сама по себе плоть Иисуса, не обладала никакой сверхъестественной силы. То есть плоть Иисуса – это была обычная человеческая плоть. Но плоть Иисуса была безгрешна, и в этом она была особенна. Но в свете изучения служения периода Иисуса, я имею в виду до того, как он был крещен в Иордане, мы видим, что даже абсолютно безгрешная плоть не может никого исцелить, она не обладает исцеляющей или освобождающей силой. То есть, когда Иисус был младенцем, когда Иисус был юношей, когда Иисус был в возрасте молодого человека, если бы в то время вы к нему прикоснулись, вы бы не получили никакого исцеления. То есть, даже абсолютно безгрешная плоть сама по себе никакой силой не обладает. Возникает вопрос, был ли Дух Божий в Иисусе до того, как он был крещен в Иордане? Да. Была ли сила Духа Божьего с Иисусом до того, как он был крещен в Иордане? Да. Только эта сила отличалась от той силы, которую он принял на Иордане, тем, что она была с ним для жизни. Есть сила Духа Божьего для жизни. Есть сила Духа Божьего для реализации призвания. Это один и тот же Дух. Просто он по-разному проявляется. И с разной целью проявляется. То есть, когда вы рождаетесь свыше, вы получаете силу для жизни. У вас есть уже сила, чтобы жить на земле, как на небе. Но эта сила проявляется в дарах Духа, проявляется во власти в имени Иисуса. Эта сила проявляется в обетованиях, которые вам даны, чтобы вы могли иметь сверхъестественное Божье обеспечение. Эта сила проявляется в Божьем всеоружии. Это сила для жизни. Вам это все нужно сейчас, чтобы жили. Даже до того, как вы еще вошли в призвание. Но когда Бог будет призывать вас к вашей миссии, Он даст вам силу для призвания. Она отличается от силы для жизни. Когда я принимаю помазание для призвания, оно сходит на меня только на момент служения и призвания. Когда я заканчиваю служить в призвании, эта сила уходит. То есть я не иду в этой силе домой. Я не нахожусь в этой силе дома. Эта сила сходит только на момент служения. А до этого, я нахожусь в силе для жизни. Поэтому была ли сила Духа Божьего с Иисусом до крещения в Иордане? Да. Только цель этой силы была не исцелять. Цель этой силы была в другом. Сила же, о которой мы можем говорить после крещения в Иордане, это сила для реализации Его миссии. Его миссии. Дух Святой вел его, конечно, к его миссии. Еще раз обозначаем, что до того, как Иисус был крещен в Иордане, его тело, даже будучи безгрешным, не обладало никакой ни исцеляющей, ни освобождающей силы. Это было просто тело. Давайте я прочитаю то, что написано в Евангелии от Матфея. 3 глава, с 13 стиха. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. И Иоанн же удерживал его, говорил, мне надобно погружаться от тебя». Буду сразу переводить слово «креститься», так как это греческое слово, которое надо переводить, и тогда будет ясность. «Мне надобно погружаться от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему, «Оставь», в ответ, «оставь» или «перестань, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, погрузившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се отверзлось ему небо, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас неба глаголящий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение для кого? Писание мы читали с вами, что когда явились ангелы, на земле мир к человекам благоволение. О каком благоволении идет речь? В семени твоем благословляться все племена земные. О каком благословении идет речь? Дух Господень. Единственное благословение, которое является благословением для духа человека, это Дух Святой. Это Дух Святой. Когда Дух Святой пребывает с Духом человека, этого человека мы можем смело назвать благословенный. Благословен. Брат Олег, а может ли нерожденный свыше быть благословенным? Нет. Нерожденный свыше может переживать благословение в какой-то материальной форме. Но быть благословенным возможно только при исполнении со Святым Духом Божиим. Когда Бог благословил Авраама, это не было той формы благословения, которую мы видим в Иисусе. Потому что при этом Авраам еще и претерпевал многие разные вещи, потому что это благословение не несло в себе полноты. Иисус же принес всю полноту благословения Божьего, потому что Он сделал доступный для нашего духа Духа Божьего. Итак, Сын Божий Иисус был крещен, что в переводе с греческого «погружен», в Дух Божий, в Его силу, в Его мудрость, в Его разум, во все, что собой представляет Бога, с конкретной целью, чтобы Он мог исполнить свою миссию в силе Божией. Это очень важно отметить. И после этих событий Иисуса стали называть Христос Иисус, или помазанный Духом Святым и силой Иисус. Давайте еще раз обозначу. До того, как Иисус был погружен в Иордан, и до того, как Иисус принял силу Духа Святого для реализации своего призвания, его называли Сын Марии Иосифа. Сын Марии Иосифа. То есть слово «Христос» стало к нему применяться только после погружения или принятия силы Духа Святого для реализации призвания. То есть слово «Христос», как и слово «христианин», делает ударение не на человека, а делает ударение на того или на то, что человек принял в результате чего-то. В результате чего-то. Это как здорового человека, после того, как он принял какую-то инфекцию, мы называем больной. Почему? Потому что он что-то принял. И это что-то стало проявляться в какой-то форме. И мы говорим, не-не-не, ты подожди, у тебя болезненное состояние. Откуда вы знаете? Ну, мы видим. Послушайте, когда вы рождаетесь свыше, вы исполняетесь Духом Господним. И по этой причине вас стали называть христианин. Другое дело, что не переводя это слово, в основном рассматривают это как принадлежность к определенной группе людей. А на самом деле это слово говорит о принадлежности к определенной личности, а не группе людей. Но искаженный взгляд опять привел к чему? Религиозное влияние привело к тому, а мы христиане, а вы христианин, а я христианин. И с этого создали определенную такую клубную форму. Мы христиане. А о чем это говорит? Что мы приняли Христа. А это о чем говорит? Что Христос с нами, и мы верим в Христа. Вы не переводите вообще ничего с греческого. Поэтому все, что вы говорите, это просто фразы, которые в вашем уме производят движение. А вы своими устами производите еще движение воздуха. На самом деле, не вкладывая в это, и вы не можете вложить в это веру. Но если вы переведете все, что вы сказали, а я потом в конце поперевожу вам даже в Новом Завете, то вы увидите, что все это говорит не о вас и не имело в виду вас, а говорит о том, кого вы приняли. Я еще немножко об этом буду говорить. Возвращаемся. Итак, давайте с вами узнаем библейское определение слова «помазание» или «силу Духа Божьего», о которой говорится Христос. Исаия 10 глава 27 стих. «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, то есть сатаны, и ярмо его, то есть сатаны, шеи твоей, и распадется ярмо от тука», в оригинальном языке «от помазания». То есть Сын Божий Иисус был помазан силой Духа Святого, у которого была вполне конкретная цель – снимать бремена и уничтожать ярмо проклятия. То есть сила в жизнь Иисуса пришла с конкретной целью. Эта цель была полностью связана с миссией его земного служения. И, конечно, эта миссия формировала основание для его небесного служения. Поэтому определение слова «помазание Духа Святого» – это сила Духа Святого, которая снимает бремена и уничтожает ярмо сатаны. Когда мы соединяем слово «помазание» с Богом, то мы говорим о Боге, пребывающем в и на плоти человеческой. Мы говорим о личности. В период Ветхого Завета в основном говорилось о Боге, действующем вне плоти человеческой. В определенных случаях Бог сходил, как на Соломона, как на пророков, и служил через плоть человеческую. Но он сходил на, он не погружался в. Он сходил на, и потом снова отходил. Поэтому в основном мы читаем в период Ветхого Завета, используя слово «Бог», «Господь», как бы в основном Бог действует вне плоти человеческой. В Новом Завете мы уже не видим почти этих слов. Почему? Потому что там уже Бог во плоти. Там уже исполнилось Писание. Вселюсь в них и буду что? Ходить в них. В Новом Завете уже Бог во плоти. Если в период Ветхого Завета Бог вынужден был в основном находиться в скинии собрания или и вне плоти человеческой. Но это не было его волей, это не было его планом, потому что изначальный Божий план – это человек и Бог одно. И уже в период Нового Завета мы видим с вами восстановление. Восстановление. Поэтому слово «помазание» говорит в первую очередь о месте нахождения Бога. И не упраздняет ни в коем случае личности самого Бога. Потому что, когда мы говорим слово «помазание», мы говорим в первую очередь о том, что Бог пребывает в и на плоти человеческой. Я могу сказать «Дух Божий». Когда я скажу «Дух Божий», вы скажете «Дух Божий». Но если я скажу слово «помазание», вы скажете, сразу спросите, вообще правильно с вашей стороны меня спросить, на ком? Или в ком? Еще раз обозначу, вы должны это поймать. Допустим, мы говорим с вами о личности Духа Святого. Мы говорим «Дух Святой», мы говорим «Дух Святой», и мы говорим что-то о личности Духа Святого. И вдруг я говорю, вы знаете, что Дух Святой, он также помазание. Вы сразу, а в ком или на ком? Почему? Потому что вы теперь слышите, что Дух Святой, слово «помазание», в ком-то или на ком-то. И ваш следующий вопрос будет второй. С какой целью? Потому что помазание всегда дается с определенной целью. Иисус сказал, что Он помазал меня и обозначил, какову цель. У помазания или у Духа Святого в силе всегда есть цель. Мы будем говорить о том, что цель помазания – реализовать лето Господне. Во всяком случае, ваша жизнь. Итак, мы очень коротко обозначили, что значит помазание. Давайте слово помазание теперь рассмотрим в контексте помазанный. Потому что Иисус Христос, Иисус помазанный Духом Святым и силой. Определение слова «помазанный» дается в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих, где Иисус сказал: «Дух Господень на мне». Дух Господень на мне. Очень важно обозначить, что слово «помазание» не делает ударение на человека. Чаще всего, когда мы говорим слово «помазанник», мы сразу: «О, послушайте». Слово «помазанник» вообще никогда не делает ударение на человека. Слово «помазание» говорит о том, что у этого человека есть что-то от Духа Господня, какая-то миссия от Духа Господня. То есть слово «помазание» в большей степени, или «помазанник», делает ударение на того, кто в этом человеке. Но вам важно знать, какова цель Духа Господня в этом человеке. В период Ветхого Завета, когда кто-то говорил: «Вы знаете, туда пришел помазанник», вообще мало кого интересовало, кто это. Почему? Потому что их всегда интересовало, с какой целью Дух Господень пришел в этом человеке. Если вы не знаете, с какой целью пришел Дух Господень в этом человеке, то вы не знаете, чем он вас благословит и что его от него ожидать. В основном ваш фокус внимания будет на самом человеке. Так и строится культ личности. Когда вы не знаете, что принимать от Духа Господня, вы ищете человека. Вы даже не интересуетесь, для чего Бог помазал этого человека. Поэтому вы чаще используете имя человека, чем Дух Господень. Как-то Смит Визвард, проходя по городу, увидел рекламные щиты, где говорилось о его служении. И он сказал такие слова. Он заплакал вначале и сказал: «Господь меня скоро заберет». Его спросили: «Подождите, вы же только входите в пик своего служения». Он говорит: «Да, я это знаю, но Господь своей славы никому не отдаст. Здесь говорят только обо мне и ничего о Господе». Знаете, именно так это и происходит. Когда вас меньше всего интересует Дух Господень, а вы больше делаете ударение на человека, то вы фактически подвергаете этого человека к тому, что он будет убран. Потому что Господь своей славы никому не отдаст. Но в целом я бы хотел, чтобы вы научились это в себе отрабатывать. Послушайте, вы должны осознать, что то ли вы фокусируете внимание на себя и представляете себя, то ли того, кто в вас. Так вы христианин или вы кто? Это полностью просматривается в служении Иисуса. Иисус в период своего земного служения всегда делал ударение на кого? На Отца, на помазание, на Дух Божий. Помазанник – это обеспеченный силой Духа Святого для своей миссии человек. Помазанник или помазание – это сила Духа Святого. Это Бог, пребывающий вы и на плоти, и делающий то, что сама по себе плоть сделать не может. Помазание Духа Святого – это Божьи способности, Божьи возможности. Это все, что собой представляет Бога, но она и вы плоть человеческая. В период Ветхого Завета Бог помазывал священников, царей, пророков делать то, что сам по себе человек сделать не может. То есть что такое помазанник или помазание в связи с помазанником? Фактически это человек, через которого Бог проявляет себя. Поэтому помазанник – это человек, через которого Бог будет проявлять себя с какой-то целью. Вы должны знать цель. Вообще тот, кто призван или помазан Богом, тот должен людям сказать, с какой целью он помазан. Я не скрываю никогда, что я помазан быть учителем. Поэтому я очень часто обозначаю эту цель, чтобы люди знали, что ожидать. Какое проявление Бога ожидать через то служение, которое несу я. Поэтому помазание или помазанник – это Богом определенная миссия и задание, которое можно выполнять только в Божьих способностях и обеспечении. Все это связано с Духом Божьим. Брат Олег, вы хотите сказать, что Дух Божий во мне, чтобы я мог сверхъестественно, живя в этом бесславном мире, переживать все Божие обеспечение, не завися от этого бесславного мира. Я верю, что потихоньку вы придете к этому пониманию. Что Дух Божий в вас для того, чтобы вы, живя даже в этом бесславном мире, независимо в какое время, могли переживать славную жизнь. Это и говорится о том, что вы не от мира сего. Господь Иисус, служа в призвании, сказал: «Дух Господень на мне». В целом Он обозначил того, кого Он доставил, того, кого Он принес, тот, кто будет потом доступен, тот, который воссоединится с Духом человека. Прежде чем Иисус пошел на крест, Он сказал ученикам, читаю из Деяния 1 глава, 4 стих. «И собрав их, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Подождите, а что обещал им Отец? «И залью от Духа Моего на всякую плоть. В семени Твоем благословлятся все племена земные. О чем вы и слышали от Меня?» То есть это уже очень четкое обозначение ожидания. «Ибо Иоанн погружал вас в воду, а вы через несколько дней после сего будете погружены в Дух Святой». Это говорит Иисус. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не все ли время, Господи, восстановишь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, потому что именно это то, что является первой составляющей Евангелия. И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли». На кого сделал ударение Иисус, прежде чем воссел одесную Отца? На то, кого им нужно ожидать – Дух Святой. Иисус сразу обозначил, что Дух Святой для них и есть сила. Конечно, Он говорил о силе для жизни. О силе для жизни. Сила для жизни – очень важная составляющая, чтобы вы могли жить, а не существовать. Рождение свыше первым шагом предполагает обеспечение силой от Духа Святого для жизни, которая включает в себя, как я уже говорил, дары Духа Святого, все оружие, власть в имени Иисуса, обетование Завета – очень важная составляющая. Сила, чтобы жить, а не существовать. Следующий шаг – это день, когда Бог призовет вас в призвание и приходит силы для реализации призвания. Для реализации призвания. Апостол Павел свое призвание пристал тоже в определенных этапах. Филиппийцам 3 глава 4 стиха он говорит: «Хотя я могу надеяться и на плоть, если другой думает надеяться на плоть, то я более. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, с колена Вениаминова, еврей от еврея, по учению фарисеи, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом перед людьми, то ради Христа, ради Духа Господня». Опять-таки, видите, непереведенное слово. Непереведенное. Но когда мы переводим слово «Христос», нам сразу открывается, о чем говорит апостол Павел. Не, грекам оно понятно, а рожденным свыше непонятно, которая разговаривает на другом языке, не на греческом. Апостол Павел говорит здесь о конкретном проявлении, о конкретной личности. То ради Духа Господня, так вы читаете, ради Христа, и у вас как бы впечатление или взгляд на Иисуса. Послушайте, здесь делается вполне конкретное ударение на Дух Господа. На Дух Господа, который вы приняли. То ради Духа Господня... Ради взаимодействия с Духом Господним я почел читою. Да и все почитаю читхутою ради превосходства познания Духа Господа Иисуса, Христа Иисуса. То есть в первом случае, используя слово «Христос» без имени, во втором случае вначале стоит Христос, потом имя Иисуса. И послушайте, это раскрывает конкретику. Ради превосходство познания не Иисуса просто, как Сына Божьего. Потому что если бы вначале стояло ради превосходства познания Иисуса, то тогда бы здесь делало ударение на то, что познание в отношении Его как Сына Божьего. А здесь ради познания Его, познания Христа Иисуса. То есть апостол Павел говорит, что все это я почитаю за сор, чтобы познать работу Духа Господня во мне, чтобы работа Духа Господня во мне не имела препятствий во мне. Подождите, брат Олег, что Дух Господень в нас с конкретной миссией? Да, мы же говорили с вами, что миссия Духа Господня в нас, это чтобы каждый из нас мог выполнить свою миссию. И апостол Павел говорит, что то, что я знал до этого, то, что я умел до этого, и у меня это прекрасно получалось, все это я почел за ссор, чтобы Дух Господень во мне мог беспрепятственно делать то, для чего я его принял. Смотрите, совсем другая картина. То есть на что или на кого делает ударение апостол Павел, раскрывая эти стихи? На Дух Господень. Ради кого он от всего отказался и все почитает за ссор? Ради Духа Господня. Чтобы кто не имел препятствия в его жизни? Дух Господень. Так и вы в целом для себя начинаете понимать. Да, образование это хорошо, знание это неплохо. Опыт, стаж – это хорошо, но все это может стать препятствием для свободы действия Духа Господня. Но у меня 6-й разряд, но вы знаете, я закончил институт. Что вы мне можете сказать? И вы сводите на нет возможное проявление Духа Господня. Говоря «помазанный» или слово «помазанный», акцент внимания, важность уже делаются не на способности плоти, а на Дух Святой. Во втором послании к Коринфянам 4:7 апостол Павел говорит, но сокровище сие, Дух Божий, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила была приписана Богу, а не нам. Я вам сейчас говорю о том, что принесло Евангелие в вашу жизнь. Дух Божий. Вообще все послания апостола Павла основаны именно на этом. Но не переведя слово «Христос», вы не читаете о том, что доступно вам и готово действовать в вас. Потому что все послания апостола Павла раскрывают миссию Духа Святого для уже новых творений, для рожденных свыше. Дай Бог, чтобы это все открывалось. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 16 по 19 стих. Павел пишет, апостол Павел пишет. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах, чтобы Бог... Господа нашего Иисуса Христа. Видите, здесь уже другой порядок. Потому что здесь делается ударение на принадлежность Иисуса к Богу, Сын Божий. Иисуса Христа, Отца славы, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас или в вашем духе, верующих по действию державной силы Его. Апостол Павел пытается всякий раз донести до рожденных свыше, что в ихнем духе источник всего. Источник всего. Рождение свыше вашего или возрождение свыше вашего духа не произошло без проникновения и воссоединения вашего духа с жизнью, с духом жизни. И когда ваш дух воссоединился с Духом Божьим, вы стали христианином, что в переводе с греческого «исполненные Духа Господня». Вы знаете, какое библейское определение слова «христианин»? Апостол Павел говорит так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Опять вы читаете по-гречески. А в целом оно звучит так. «И уже не я живу, но живет во мне Дух Господа». Подождите, совсем по-другому читается в переводе. И тогда вы осознаете, что Дух Господень во мне. А если Дух Господень во мне, значит, все, что может делать Дух Господень, доступно мне. Значит, мне нужно научиться взаимодействовать с Духом Господним. Значит, мне нужно знать, что мешать может Ему, что может ставить сопротив. То есть, послушайте, у вас совсем другой взгляд на жизнь становится. И вы понимаете, что вам не нужно бояться грешить. Не надо бояться греха. Не нужно грешить ради Него. Когда вы не стараетесь грешить или стараетесь не грешить ради Него, то вот тут как раз наступает момент вот этих уважительных, почитающих отношений. Вы почитаете его, и чтобы ваши отношения углублялись, вы не делаете ради него, ради Христа. Переводите с греческого «ради Духа Господня». Ради Духа Господня, апостол Павел говорит, я все почел за сор. Это совсем другие отношения. Принимая Иисуса как Спасителя, вы принимаете не только прощение грехов и спасение, а так как Иисус помазанный, вы принимаете то, что пребывает на нем. Дух Господень. То есть христианин – это исполненный Духа Господня. Апостол Павел получил откровение, которое он представляет в послании к Ефесянам. Извиняюсь, я возьму в послании в начале к Колоссянам. Колоссянам 1 глава 26 стих. «Тайну, сокрытую от веков родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть тайна или сокрытое от людей». Тайна, которая есть Христос. Давайте переведем. Дух Господень в вас. Послушайте, для них это тайна. Это то, по сути дела, чем вы определены. Когда вы не переводите, вы даже не видите, о чем здесь речь. Но здесь есть тайна, которая есть. Дух Господень в вас или в вашем духе. Упование или надежда славы. Вот где ваша слава, и вот откуда для вас приходит проявление славы. Из вашего духа, от Духа Господня. От Духа Господня. Помазание Духа Святого – это обеспечение нового творения по Новому Завету для реализации Богом определенной миссии для человека. Слово «Христос» указывает на Дух Господень, на Дух Бога Отца, который и есть для всех людей Евангелие. А теперь скажите мне, на кого вы делаете ударение, когда вы говорите «Я принял Христа»? На Духа Господня. Скажите, вы приняли Христа? Вы приняли Дух Господень? А если вы приняли Дух Господень, то вместе с Духом Господним вы приняли Его способности, Его возможности? Потому апостол Павел говорит, я все преодолеваю силою. Чей? Духа Господня. Духа Господня. Я хочу вам прочитать, забегая немножко вперед, из послания к Галатам стихи на греческом языке. А потом я перечитаю с переводом. И вы увидите, как они по-разному абсолютно звучат. По-разному звучат. Читаю вам вначале на греческом. Чтобы вы понимали, как много сокрыто в непереведенных словах. Читаю по-гречески. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Очень много вам, да? Здесь вообще не переведено ничего. «Нет иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники». Так вы читаете, не переведя с греческого. А теперь я вам читаю с переводом. Слушайте внимательно. Помните Евангелие? Что Евангелие – это личность Духа Божьего. Читаю с переводом. «Ибо все вы сыны Божии по вере». Или через веру в Дух Господа Иисуса. Вы приняли, вы поверили, что через Иисуса вам доступен Дух Божий. Евангелие, принимающий меня, принимает пославшего меня. Все вы в Дух Божий, погрузившиеся в Дух Божий, облеклись. Здесь так написано. Здесь так написано. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. А я вам читаю, так как оно звучит на самом деле. Все вы в Дух Божий, в Дух Господень погрузившиеся, в Дух Господень облеклись. Облеклись в славу. И в результате Нет уже ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно в духе Господа Иисуса, тело Христово, переводим с греческого, тело Его Духа. Если же вы Духа Господня, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Смотрите, совсем по-другому читается, правильно? Совсем по-другому. В свое время Дух Божий меня научил, это было еще лет, наверное, 8 назад, что везде, где в Библии используется слово «Христос», на полях поставь красную точку. То есть поставил красную точку я, и всякий раз, когда читай, останавливайся и переводи. В результате знаете, что произошло? Это слово у меня автоматически переводится в уме. И я читаю уже даже на греческом, но я читаю в понимании в перевода. То есть это вы читаете слово «Христос», а я не читаю слово «Христос». Я сразу вижу «Дух Господень». «Дух Господень». Допустим, вы читаете «Кто во Христе, тот новая тварь». А вы знаете, как я читаю? «Кто в Духе Господа, тот новое творение». Подождите, а кто в Духе Господа, ваше тело или ваш дух? Значит, кто новое творение, дух или тело? Именно об этом говорит апостол Павел. Что апостол Павел говорит, что ваш дух – это новое творение, но не ваша душа и тело. А прочитайте дальше. И так вы можете читать весь Новый Завет. Потому что всякий раз, когда апостол Павел использует это слово, он делает ударение на Дух Господень. Слышите? На того, кто в вас. Вы исполнены Духа Господня? Да, вы новое творение. Вы новое творение. Вы исполнены Духа Господня? Да, значит, вы в Дух Господень облеклись? Да, я в Духе Господне. Вы не просто рождены свыше, вы в Духе Господне. В результате вопрос. На кого вы делаете ударение, говоря «я принял Христа»? На Дух Господень. На кого вы делаете ударение, когда вы говорите «ну уже не я живу, а живет во мне Христос»? На Дух Господень. На кого вы делаете ударение, когда вы говорите «я христианин»? На Дух Господень. Другими словами, он говорит «вы не обращайте внимания на меня». Уже не я живу. Отныне мы никого не знаем по плоти. Отныне мы никого не знаем по плоти. Но мы на всех смотрим, как на носителя Духа Божьего. Потому написание говорит, что мы сосуды. Мы сосуды Его славы. Мы сосуды Духа Господня. Я могу вам сказать, что весь Новый Завет, он раскрывает Дух Господень и жизнь в Нем. Но если вы не переводите это слово, вы даже его не видите там. Вы читаете как будто про кого-то, а на самом деле этот кто-то, это Дух Господень, который в вас. Вас. Чтобы вы в целом перестали обращать взоры на свою душу, на свое тело, а обратили свои взоры на того, кто в вас. Это так важно. И уже не я живу, но живет во мне Дух Господень. Другими словами, мне доступно жить силою Духа Господня. Духа Господня. Итак, Святой Дух Божий – это истинное Евангелие для человека, для его духа, сокрытое в слове «Эммануил». В период Ветхого Завета они говорили «с нами Бог». В период Нового Завета мы говорим «Бог в нас», потому что исполнилось Писание «вселюсь в них и буду ходить в них». Именно об этом Иисус говорил. Именно это исполнилось, когда Иисус сказал «свершилось». Евангелие от Бога в первую очередь это личность, а не само событие. Святой Дух Божий, именно Он делает радостную весть от Бога радостной на протяжении всей жизни человека. Если человек держит в фокусе своего внимания источник радости и мира от Бога, Святой Дух Божий. Когда вы держите в фокусе внимания Дух Господень в вас, когда вы осознаете, что Дух Господень в вас – это и есть ваше упование славы, то вы понимаете, что только Дух Господень может превратить вашу жизнь в радостную весть. И вы перестаете думать, как мне дальше быть. И уже не я живу, послушайте. И вы живете, или Дух Божий живет через вас. Когда вы осознаете, что Дух Божий может жить через вас, то вы понимаете, что Он будет давать вам и жизненную силу, и мудрость, и Он позаботится о вас. Вам нужно осознать, вы умерли и воскресли. Теперь ваша задача – возрастать в познании того, кто в вас, Дух Господень. Это важная составляющая Евангелия, которая раскрывается апостолом Павлом на протяжении всех посланий. На протяжении всех посланий его, послушайте, его цель одна – познакомить и научить рожденного свыше взаимодействовать с Духом Господним, который в них. Все, что пишет апостол Павел, семейные отношения, церковные отношения, внешние отношения, всегда раскрывают только одно – как оставаться в Духе Господа и как не мешать Духу Господа действовать. Да, на сегодняшний день вы почти такого и не слышите, потому что в основном нет переводов. В основном нет ударения, и в контексте Евангелия, которое Иисус проповедует, не читаются послания. И выглядит такое впечатление, что послания являются какими-то отдельными книгами от Евангелия. А Евангелие какое-то вообще отдельное от обетования данного Аврааму. А обетование Аврааму какое-то отдельное от событий в Эдемском саду. Послушайте, оно не раздельно все. Потому что мы сейчас реально можем переживать с вами Царство Божие. Наш дух восстановлен с Духом Божиим. Исполнилось Писание, вселюсь в них и буду входить в них. Исполнилось. Ваш дух восстановлен. Скажите, мой дух восстановлен.
Мой дух восстановлен.
Все. Ваш дух восстановлен. Для вас наступила радостная весть. Дух Святой, радостная весть, которая несет в себе духу человека, истинную жизнь, а не существование. Иисус, проповедуя Евангелие, делал вполне конкретное ударение. Дух Господень на мне. На мне. И если вы не переводите слово «Христос», то получается, что само земное служение Иисуса, которое Он раскрывал в своей земной миссии, вы видите какой-то разрыв. И у вас создается такое впечатление, что после событий в день Пятидесятницы началась жизнь апостолов. Послушайте. Но опять в вашей Библии кто-то взял и вмешался. Потому что в оригинале нет такой книги «Деяния святых апостолов». Это кто-то из синода или кто-то из канонических каких-то людей взяли и вписали такое. В оригинале Евангелие не вырвано из контекста, и книга «Деяний» не является новой. В оригинале написано «Книга деяний Святого Духа», потому что тот же Святой Дух Божий, который был предметом Евангелия, проповедуемого Иисусом, теперь начинает служить и действовать через последователей Иисуса. Вы читаете про апостолов, а читать-то нужно про Дух Святой, который действует через апостолов. Тогда вам раскрывается, что стоит за словом «христианин», потому что когда вас стали называть христианин, в целом вам говорят: «Послушай, перестань обращать внимание на свои способности и возможности. Прими Христа или прими Дух Господень. Укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Перестань уповать на свои способности. Узнавай способности Духа Господня в тебе. Практикуй способности Его. Тебе доступен ум Христов, ум Духа Господня. Тебе доступны способности Духа Господня, в плодах и в дарах Духа Господня». Совсем другая жизнь. Вы начинаете изучать Его, познавать Его, который в вас. У вас совсем другое отношение. И вы перестаете что-то делать не потому, что вы этого боитесь, а потому, что вы не хотите угасить Дух Господень. Вы перестаете ругаться не потому, что вы такой благочинный или вы в нашей церкви не ругаются. Нет, вы перестаете это делать, чтобы не угашать Дух Господень. Вы начинаете что-то делать, потому что это угодно Духу Святому, и перестаете что-то делать, потому что это не угодно Духу Святому. То есть личность Духа Божьего в вас становится для вас основанием для всего, что вы делаете и чего вы не делаете. Вы желаете Ему угождать. Естественно, что у вас начинает рождаться диалог, потому что теперь вы понимаете, что мне несложно общаться с тем, кто во мне, и 24 часа в сутки. Я могу с ним поговорить в любом месте. У вас меняется вообще взгляд на жизнь. И вы понимаете, что везде, где идете вы, он идет в вас. Вы понимаете, что везде, где стоите вы, и он стоит в вас. Подождите, брат Олег, так во мне всегда пребывает Бог, да, 24 часа в сутки. Вам даже в молитве не обязательно поднимать глаза в потолок, потому что вы храм Духа Святого, живущего в вас. Вам не обязательно куда-то ехать и где-то искать Бога. Вселюсь в них, буду ходить в них. Вам не обязательно ехать куда-то и говорить: о, здесь когда-то Сын Божий Иисус ходил. Подождите, Дух Господень сейчас в вас, 24 часа в сутки. Но если вы не переводите слово «христианин», то фактически вы отрываетесь от Евангелия. Фактически вы не видите то, что Иисус делал на кресте на самом деле, и о чем Он сказал «свершилось», и почему завеса в храме Духа разорвалась. Подождите, зачем она разорвалась? Потому что теперь Дух Божий, который раньше был сокрытый за завесой, вышел для того, чтобы излиться в дух каждого человека. И вообще завеса была прообразом греховного тела. Греховное тело раньше закрывало возможность Духу Божьему соединиться с вашим духом. Но когда была пролита кровь, теперь всякий, кто принимает Агнца Божьего, эта завеса, греховное тело, больше не является препятствием для воссоединения Духа человека и Духа Божьего. Потому что Иисус сказал: ребята, я есть дверь для вашего Духа к Духу Божьему и для Духа Божьего в ваш Дух, дабы из двух создать в себе самом одного. Все, теперь для вас это доступно. Но если вы не переводите слово «Христос», то вы буквально читаете только про Иисуса и ничего не читаете про Его Дух в себе. Послушайте, здесь есть больше разворот. Конечно, когда мы говорим «Христос» или «Дух Господень», мы подразумеваем и Господа Иисуса. Но здесь делается ударение, конкретное ударение на Его Дух в вас. И вам нужно под этим поразмышлять. Открываете Новый Завет, открываете любое послание, начинаете читать, обязательно переводить. Обязательно размышлять, чтобы вы увидели, о чем именно апостол Павел Духом Святым здесь говорит. Потому что Дух Святой через апостола Павла пытается донести что-то до читателя, чтобы читатель мог взаимодействовать с Духом Господним, чтобы Дух Господень не был ограничен, чтобы Дух Святой не был угашен, чтобы не было препятствия для Духа Господня в жизни участника Завета. Но если вы не переводите, то вы читаете о ком-то, о чем-то другом. И тот же Дух Господень, который в вас, он остается вне участия. Где-то он останавливается, где-то он ему препятствуется, потому что просто нет перевода. Сделайте у себя в Библии на полях красные точечки. И не торопясь, переводите. Но переводите это из учета того, что тот Дух Господень, о котором вы читаете, он в вас. И апостол Павел знакомит вас. Апостол Павел знакомит вас. И тогда вы всегда будете видеть, о чем именно говорится. Потому что тот же Дух Божий, который пребывал вы и на Иисусе, после того, что Иисус сделал на кресте, излился в жизнь последователей Иисуса и стал дальше двигаться в жизнь каждого, кто принимал Иисуса как Агнца Божьего во искупление своих грехов. Вы приняли Агнца Божьего во искупление своих грехов? Да. Значит, Дух Господа Иисуса в вас. А если Дух Господень в вас, значит, у вас есть все необходимое, чтобы вы могли теперь исполнить свою миссию. Свою миссию. Поэтому Иисус, начиная Евангелие, говорил о том, что предстоит принять рожденным уже потом свыше. Иисус говорил или знакомил с тем, кто пришел во плоти. Иисус раскрывал Дух Господень. В целом, когда вы читаете Евангелие Нового Завета, для вас уже как рожденных свыше было бы намного правильнее читать не просто об Иисусе, а читать о Духе Господа Иисуса, который совершает служение. Потому что тот же Господь, тот же Дух, который служит через Иисуса и в Иисусе, теперь в вас. Тот же Дух. Скажите, когда вы читаете послание к евреям, там написано: Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. То есть вы как бы читаете без перевода, и вы что-то не видите, потому что вам не раскрывается полностью. Если я вам прочитаю так, как оно звучит на самом деле, то вы поймете в данном случае, что Дух Божий не меняется. И Иисус, и Его Дух, Христос, вчера, так как Он действовал, и сегодня, и во веки тот же. То есть точно так же, как Его Дух реагировал в период Его земного служения на веру, так же Он реагирует и сейчас. Точно так же, как женщина, страдающая кровотечением, смогла принять свое исцеление, и Дух Господень ее исцелил, так же самое доступно и вам. Потому что Дух Господень вчера и сегодня и вовеки тот же. Но иногда слушаешь рожденных свыше, и создается впечатление, что в Новом Завете он один, а там он другой. Почему? Потому что они не перевели, не поразмышляли и не увидели. И в большинстве случаев есть такие деноминации, где слово, где имя Иисуса вы почти не услышите. Там все говорится «Христос, Христос, вы приняли Христа, вы идете за Христом, а Христос вас, будьте христоподобны». И везде они не переводят. Не отходите от простоты во Христе, нигде не переводят. И я как-то одного человека спросил, вот ты постоянно используешь это слово, а почему ты его не переводишь? Он говорит, как не перевожу? Я уже его говорю с переводом. Я говорю, нет. Он говорит, а что это вы? Вы уходите от простоты во Христе. Я опять без перевода. Он не слышит вообще, что он говорит. Потому что для него это просто фраза, которая соответствует определенной деноминации. Он в это ничего не вкладывает. Я верю, что если бы те люди, которые используют так часто слово «Христос», хоть раз перевели, спокойно поразмышляли, они бы перестали кидаться этим словом, потому что это слово или его соответствие абсолютно расходится вразрез с тем, как они живут. Абсолютно. Абсолютно. Потому что если вы Христовы, вы Духа Господня, то это невозможно скрыть. Это невозможно скрыть. Как Бога невозможно спрятать, так и Дух Господень невозможно спрятать. Если вы позволите Ему проявляться, то это будет отражаться на всех сферах вашей жизни. Потому что там, где Дух Господень, там свобода. Смотрите, вы уже начинаете понимать. А где находится Дух Господень? В вас. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Брат Олег, вы говорите, что Дух Господа во мне 24 часа в сутки. Когда вы будете иметь глубокое осознание, что вы никогда не бываете сами, и все, что причиняет вам, на самом деле причиняет Духу Господню, когда вы будете осознавать, что Дух Господень заинтересован в том, чтобы вы были истинным свидетелем, и свидетелем не только того, что Он делает для вас, но Он хочет, чтобы и через вас это свидетельствовало другим, то вы поймете, что все, что вам нужно делать, это не мешать Ему. Просто не мешать. Просто не мешать. Брат Олег, а как этому научиться? Если вы откроетесь для Него и попросите Его, Он вас научит этому. Он вас научит этому. Как не мешать Ему и следовать за Ним. Просто идти за Ним. Он будет вести вас. Он будет направлять вас. Он будет говорить вам. Иисус проповедовал. Дух Господень на мне. Но вторая часть Евангелия – это лето Господне, потому что Дух Господень реализовывал лето Господне. Есть то, что Дух Господень реализует в вашей жизни. И вот именно это все сокрыто в лете Господне. Когда вы не знаете миссии Духа Господня, вы не видите и лета Господня. Апостол Павел в посланиях, не прямым текстом, но в определенной степени, делая ударение, раскрывал миссию Духа Господня. И в определенных своих текстах он даже упоминал, опять-таки не прямым текстом, но упоминал и лето Господня. Делал ударение на это. Но апостол Павел еврей, ему понятно это было. Ему как бы не нужно было подчеркивать это еще один раз. Для него и так это было ясно. Потому что у него было осознание лета Господня. Для участников же Нового Завета обязательно нужно развернуть. В чем лето Господне для меня? Дух Господень во мне реализует лето Господне. В чем лето Господне для меня? На следующей встрече мы с вами сделаем ударение на лето Господне. Мы с вами рассмотрели Дух Господень и некоторые аспекты его действия и проявлений. А на следующей встрече мы будем говорить о лете Господнем. О лете Господнем. Очень важной составляющей. Очень важной. Но пока будет следующая встреча, у вас есть целая неделя впереди. И я бы рекомендовал вам на ваших новых заветах, на полях красная точечка, и переводить, и поразмышлять. Почему в определенных стихах апостол Павел пишет «Христос Иисус», а в других «Иисус Христос», а в третьих «Христос», а в четвертых «просто Иисус»? Почему в одних случаях он говорит имя Иисус, во вторых случаях использует просто слово «Христос», а в третьих соединяет и меняет последовательности «Христос» или «Иисус»? Послушайте, неужели он просто бросается словами? Нет. В каждой ситуации, в каждом стихе он делает ударение на что-то или на кого-то, или на какую-то миссию Сына Божьего. Если вы не переводите, в целом вы себя же лишаете определенного откровения или того, что Дух Святой хочет открыть вам о своей миссии в вас. А вы просто прочитали, вы просто прошли, или вам кто-то просто сказал. Послушайте, в завершение я скажу. Это слово Богодухновенное. Я бы сказал, в какой-то степени здесь то, что говорит Дух, намного важнее то, что говорит буква. Потому что Дух животворит. И вот Дух раскрывает себя. И если вы не переводите, то вы постоянно просто работаете с буквой. Конечно, работая с буквой, вам нужно 350 переводов сразу. О, брат Олег, подождите, а давайте это переведем еще вот так. А давайте еще переведем вот так. Послушайте, да если вы не переводите с греческого, то как бы вы ни переводили там поэтому, вы все равно ходите вокруг одного и того же. Да вы переведите с греческого, свяжитесь это с Евангелием, которое проповедовал Иисус, и вам сразу придет откровение. Сразу придет откровение. Меня всегда спрашивают, брат Олег, какими переводами вы пользуетесь? Я говорю, я никакими переводами не пользуюсь. Ну как это никакими? А современным, а Стронга, а там еще, а еще. Я говорю, никакими не пользуюсь. Потому что не я читаю Новый Завет, а Дух Святой мне читает Новый Завет. Мне не нужны переводы, потому что Он сам читает то, что писал. А я просто слушаю. Я читаю и слушаю, как Он мне это переводит в моем духе. И если я чего-то не вижу, ну ничего, он знает лучше, что мне видеть, а чего не видеть. Если я чего-то не понимаю, он лучше знает, что мне нужно понимать сейчас, а что не нужно понимать. Я доверяюсь ему, тому, кто во мне, потому что уже не я живу, а живет во мне Дух Господа. А если вдруг где-то я проявляюсь, то мне приходится потом каяться, потому что почитайте себя мертвым. Совсем другая картина. Брат Олег, так что у вас находится Дух Господень? Да, и именно по этой причине вам лучше на меня не обижаться. И мне по этой причине лучше не обижаться на вас. И мне нужно осознавать, что вы часть тела Христова, переводите с греческого, тело Духа Господа. Мы тело, на котором и в котором пребывает Дух Господа на земле. Вы носитель Духа Господня. Глубоко осознавайте это. И как носитель Духа Господня, помните, что тот, кто в вас, несравненно больше того, кто в мире. Дух Господень. Послушайте. Дух Господень в вас. И пока Дух Господень в вас, никто ничего вам сделать не может. Ухватитесь за это. Ухватитесь за это. И всегда помните об этом. Стройте отношения с этой живой личностью, с Духом Господа, потому что для вас это воистину радостная весть. Для вашего духа это действительно Евангелие. Я только сейчас затронул, очень коротко затронул первую часть проповедуемой Иисусом Евангелия, это Дух Господень. На следующей встрече мы будем говорить о лете Господнем, как о том, что реализует Дух Господень. Давайте сейчас поблагодарим Отца за то, что Он восстановил. восстановил свое благоволение, утраченное Адамом, восстановил. И наш дух одно целое с Духом Господним. Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что исполнилось Писание. Как Ты сказал, вселюсь в них и буду ходить в них. Отец, мы благословлены Твоим присутствием. И, Отец, мы выбираем Твою волю. Мы выбираем Твой план и Твои намерения мы выбираем. И мы благодарны Тебе за то, что наш дух исполнен Твоего Духа. И Твой Дух свидетельствует Духу нашему, что мы Твои дети. Мы Твои дети. Спасибо Тебе, Отец. И, Отец, прямо сейчас я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что откровение Твоего Духа исцеляет их душу прямо сейчас. Высвобождая их душу от всякого влияния тьмы. И они начинают видеть, они начинают слышать, что Дух говорит. Приходит свет, уходит тьма и животворит их Дух Твой. И они начинают видеть, что написано в Писании. Они начинают видеть Тебя. Они начинают видеть движение Твоего Духа. И они соединяются с Богодухновенным Словом Божьим. И Дух Господень, который в них, начинает служить им через записанное Слово. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из них больше не останется прежним. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю их во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас они видят с переводом, читают с переводом, и они понимают с переводом от Духа Господня. Спасибо Тебе. Я благословляю их. Спасибо Тебе за это служение, за это послание, Отец. Мы благодарны Тебе. И мы ожидаем, что Дух Господень, который вчера, сегодня и вовеки тот же, будет в нашем духе, в нашей жизни совершать все то же, что Он совершал в служении Иисуса. Служение Его последовать, да совершает и в нашей жизни, да будет исполнена воля Отца во всей полноте и без всякого недостатка. Отец, я благословляю каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что они больше никогда не останутся прежними. Я благословляю их во имя Господа Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, за ее могущественное действие в нашей жизни. Мы прямо сейчас высвобождаем свою веру, мы берем свое семя веры и благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем свое семя веры и принимаем урожай, который да приходит в нашу жизнь, наполняя житницы и кладовые, чтобы мы были богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело да будем обеспечены. Спасибо Тебе. А Тебя с нами связываем, мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в нашу жизнь, во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы будем принимать и будем внимательны к тому, что Твой Дух производит в нас, во имя Господа Иисуса. Аминь.